Глава 14, в которой Нед Рассел становится банкротом. Сет нажал кнопку электрического замка. Люк открылся. От поселка к кораблю брела группа жителей, такая маленькая, что у Сета защемило сердце. Они уныло смотрели, как Сет, шатаясь и спотыкаясь, выбирается из люка. Сознание ускользало. Хватаясь за него, он обвел взглядом лица. Рассел был угрюм. Фрейзер выглядел усталым. В запавших глазах Мэри тревога за мужа уступала место облегчению. Доктор Баббл растерянно грыз мундштук трубки. Среди них не было Тага и Белснара. Опережая вопросы, Сет произнес: «Белснар убит?» Они кивнули. «Ты первый из пропавших, кому удалось вернуться», — сказал Рассел. «Вчера поздно вечером мы заметили, что Белснар нас не охраняет, подошли к лазарету и увидели, что он мертв».
«Убит электрическим разрядом», — уточнил Баббл.
«А ты исчез», — добавила Мэри. Несмотря на возвращение мужа, лицо ее было несчастным, а в глазах угасала надежда.
«Ложитесь-ка обратно в лазарет», — посоветовал Сету Баббл. «Удивляюсь, как вы не умерли. Посмотрите на себя. Вы же весь в крови!»
Все вместе они помогли Сету добраться до койки. Мэри торопливо поправила постель. Сет ждал, пошатываясь, и, наконец, дал уложить себя на чистую простыню.
«Я хочу посмотреть ваше плечо», — сказал Баббл. «Боюсь, на артерии разошелся шов. Под повязкой кровит».
«Мы на земле»,
— сообщил Сет.
Все молча смотрели на него. Баббл на миг оцепенел, затем повернулся спиной к Сету и снова стал перебирать хирургические инструменты. Пауза затягивалась.
«А что такое здание?» — спросил, наконец, Фрейзер.
«Не знаю. Но они сказали, что я там уже бывал. Следовательно, на каком-то уровне сознания я помню, что это такое», — подумал он. «Возможно, все мы когда-то были там. Одновременно».
«Почему нас убивают?»
— поинтересовался Баббл. «Понятия не имею».
«Как ты узнал, что мы на Земле?»
— спросила Мэри. «Побывал в Лондоне. Это древний, давно обезлюдевший город. Он огромен, больше любого наземного города в галактике. Тысячи брошенных, разрушенных домов, фабрик, улиц. Когда-то в нем жило 10 миллионов человек».
«Но на Земле нет ничего, кроме вольера!» — воскликнул Фрейзер. «И никого, кроме страусов!»
«Плюс казармы западного межпланета и лаборатории исследовательского комплекса». Голосу Сета явно недоставало уверенности и энтузиазма. «Мы, как и предполагали вчера вечером, участники военного эксперимента, которым руководит генерал Тритон. Но и в это ему не верилось. Какие войска носят черную форму?»
«Стражи вольера», —
произнес Рассел ровным безучастным голосом. «Форма — подарок, чтобы поднять их боевой дух. Работа среди страусов сильно воздействует на психику, поэтому 3-4 года назад была введена новая эффектная форма».
«Откуда вам это известно?»
— с подозрением спросила Мэри.
«Дело в том, что я один из них»,
— спокойно ответил Рассел, доставая из кармана маленький блестящий энергопистолет.
«У нас вот такое оружие».
Он махнул колонистам пистолетом, чтобы встали теснее друг к другу.
«У Морли был один шанс из миллиона»,
— Рассел указал на свое правое ухо.
«Меня держали в курсе. Я знал, что Сет возвращается. Но ни я, ни мое начальство даже мысли не допускали, что он доберется сюда».
Рассел улыбнулся. Лучезарно. Раздался громкий хлопок. Сделав полоборота, Рассел опустил оружие и мешком осел на землю. Энергопистолет выпал из его пальцев.
«Что это?»
— удивился Сет, усаживаясь и напрягая зрение.
В дверном проеме он различил силуэт человека. «Ходящий по земле? Неужели он явился к нам на выручку?»
Человек держал в руке оружие, старый пистолет, стреляющий свинцовыми пулями. «Пистолет Белснора», — сообразил Сет.
«Но он же у Тага».
«Ничего не понимаю». Остальные тоже ничего не понимали. Они нерешительно повернулись навстречу убийце Рассела. Это был Игнац Таг. Рассел умирал на полу. Таг нагнулся, подобрал его оружие и сунул себе за пояс.
«Я вернулся»,
— угрюмо вымолвил он.
«Ты слышал?»
— спросил Сет.
«Ты слышал, как Рассел сказал, что...»
«Слышал», —
буркнул так.
Помедлив, он вытащил энергопистолет и протянул Сету. «Пусть кто-нибудь возьмет транквилизатор. Нам понадобится все оружие. Есть здесь еще что-нибудь стреляющее? В шутихе!»
«Два таких же», — сказал Сет, принимая энергопистолет.
«Он не собирается нас убивать?» — подумал Сет удивленно. От безумной гримасы на лице Тага не осталось и следа. Исчезла даже обычная агрессивная настороженность. Он был спокоен и выглядел совершенно здоровым.
«Вы мне не враги», — сказал он, — «в отличие от них». Он ткнул пистолетом в сторону Рассела.
«Я знал, что среди нас есть чужой. Подозревал Белснера, но ошибся».
«Мне очень жаль».
Он умолк. Остальные тоже молчали. Ждали, что будет дальше. Знали, что очень скоро что-нибудь случится.
«Пять стволов», — подумал Сет.
«Куром насмех. Хотя есть еще ракеты воздух-воздух на сбитом корабле, и бог знает, что еще. Может, и отобьемся».
«Попробуем», — кивнул Так, угадав его мысли по выражению лица.
«Кажется, я догадываюсь, что это за эксперимент», — пробормотал Фрейзер.
Все молчали, дожидаясь от психолога объяснений, но их не последовало.
«Скажите», — попросил Баббл.
«Не скажу, пока не буду знать наверняка».
«Кажется, я тоже догадываюсь», — подумал Сет. «Но Фрейзер прав. Не зная наверняка, не имея убедительных доказательств, едва ли стоит говорить об этом».
«Я сразу поняла, что мы на Земле», — произнесла Мэри. «Давным-давно, еще ребенком, видела на картинках Луну».
«И к какому выводу ты пришла?» —
осведомился Фрейзер. «Я...» — Мэри поколебалась, глядя на мужа.
«Разве это не эксперимент военных из межпланета?»
«Да», — кивнул Сет.
«Можно допустить и другое», — возразил Фрейзер.
«Не говори», — попросил Сет.
«Думаю, лучше сказать. Надо смотреть правде в глаза. Сначала обсудим мою догадку, а затем решим, стоит ли бороться».
«Говорите»,
— Баббл дрожал от нетерпения.
«Мы опасные психи. Некоторое время, возможно, несколько лет, нас содержали в здании».
Он сделал паузу.
«Следовательно, здание — тюрьма, и вместе с тем лечебница для душевнобольных».
«А как насчет поселка?» — перебил Баббл.
«Это и есть эксперимент. Но не в военных целях. Поселок построен начальством тюрьмы-лечебницы, чтобы выяснить, пригодны ли мы для плодотворной жизни на свободе. На планете, якобы далекой от Земли. Но мы оказались ни на что не способны. Стали убивать друг друга».
Он указал на ружье-транквилизатор.
«Вот что погубило Толчефа. Вот с чего все началось. Это ты, Баббл, его пристрелил. А Сьюзи тоже ты прикончил».
«Нет!»
— пискнул Баббл.
«Но смерть Толчефа на твоей совести. Точно».
«За что?»
— спросил Сет у врача.
«Я догадывался, кто мы такие. Думал, Толчеф тот, кем потом оказался Рассел».
«Кто убил Сьюзи Смат?» — обратился Сет к Фрейзеру.
«Понятия не имею. Может, Баббл, а может, ты, Морли. Отвечай, это твоих рук дело?»
Фрейзер пристально посмотрел в глаза Сета.
«Нет. Думаю, не твоих. Возможно, Тага. Но ты, надеюсь, понял мою мысль. Это мог сделать любой. У каждого из нас склонность к убийству. Вот почему мы были в здании».
«Это я убила Сьюзи», — призналась Мэри.
«За что?»
— Сет не мог в это поверить.
«За то, чем вы с ней занимались». В голосе Мэри звучало ледяное спокойствие. «К тому же она пыталась меня застрелить. Помнишь домик? Она первая начала. Я только защищалась».
«Боже!»
— вздохнул Сет.
«Неужели ты был настолько без ума от нее?» — ревниво спросила Мэри. «Что не понимаешь, почему я это сделала?»
«Я ее почти не знал».
«Ты знал ее вполне достаточно, чтобы...»
«Хватит!» — вмешался Так. «Это уже не имеет значения. Фрейзер высказал свою идею. Каждый из нас способен на убийство». Его лицо скривилось.
«Но я считаю, что ты ошибаешься»,
— обратился он к Фрейзеру. «Просто не могу поверить, что мы — маньяки».
«Но убийства говорят сами за себя», — настаивал Фрейзер. «Я давно понял, что каждый из нас — потенциальный преступник. Это подтверждается ярко выраженным аутизмом, шизофренической недостаточностью адекватного аффекта».
Он уничтожающе посмотрел на Мэри. «Взять хотя бы ее признание в убийстве Сьюзи. Как будто ничего особенного не произошло», — он показал на врача. «А как вам понравилась разгадка смерти Толчифа? Бабл пристрелил совершенно незнакомого человека просто на всякий случай. А вдруг он подослан начальством?» Наступившую паузу нарушил Бабл.
«Одного я не возьму в толк. У кого поднялась рука на миссис Рокингем? Такая милая, почтенная, образованная женщина. Никому не мешала».
«А может, ее никто и не убивал?» — предположил Сет. «Она была больна. Должно быть, ее увезли, как и меня. На лечение. Во всяком случае, так они объяснили мое похищение. Дескать, Бабл неважно прооперировал плечо, и без квалифицированной помощи я долго не протяну. Ты поверил?» — спросил так. Сет не стал кривить душой. «Не знаю. Допускал. В конце концов, меня могли пристрелить, как Белснора. Прямо здесь. А ведь они убили только Белснора. А всех остальных — мы. Это подтверждает теорию Фрейзера. А может, они не хотели его гибели? Просто спешили и думали, что стреляют парализующим лучом. Еще, вероятно, боялись нас. «Я полагаю», — заговорила Мэри, — «вначале они не вмешивались в наши дела. Ведь это все-таки эксперимент, им было интересно, чем он закончится. Затем, видя, что он принимает нежелательный оборот, сюда прислали Рассела. И застрелили Белснора. Возможно, в убийстве Белснора они не видели ничего плохого, ведь он прикончил Тонни. Даже мы заметили...» Она умолкла, подыскивая слова.
«Нестыковку», — подсказал Фрейзер.
«Да, нестыковку в его версии. Чем объяснить появление меча у Тонни?» Она положила ладонь на раненое плечо мужа. Прикосновение было легким, но не безболезненным. «Вот почему было решено спасти Сета. Он никого не убил. Он был невиновен. А ты...» — она посмотрела на Тага и зарычала с ненавистью. «Ты способен пробраться в лазарет и добить его! Беспомощного!» Таг пренебрежительно махнул рукой. «Миссис Рокингем, — продолжала Мэри, — тоже не замарала рук кровью, поэтому ее спасли. На переломе подобного эксперимента это естественно».
«Каждое твое слово, — перебил Фрейзер, — подтверждает мою правоту». Он презрительно ухмыльнулся, как будто все, что происходило в колонии, его не касалось.
«Наверное, мы чего-то не учитываем, — произнес Сет. — Чем объяснить, что они допустили столько убийств? Ведь они должны были знать обо всем, во всяком случае после прибытия Рассела. Но, мне кажется, знали и раньше».
«Возможно, они плохо следили за нами», — предположил Бабл. «Полагались наверняка на искусственных насекомых с телекамерами».
«Уверен, у них было что-то еще», — Сет повернулся к жене. «Обыщи Рассела. Вдруг найдется что-нибудь интересное. Ярлычок на одежде, клеймо на часах или псевдочасах, клочок бумаги в кармане». «Хорошо». Мэри осторожно сняла с Рассела чистый с иголочки пиджак.
«Дай взглянуть», — попросил Бабл, когда Мэри извлекла бумажник. «Удостоверение. Нед Рассел проживает в куполе колонии на Сириусе-3. Возраст 29 лет. Волосы каштановые, глаза карие. Рост 5 футов 11 с половиной дюймов. Имеет право вождения кораблей классов Б и В». Он еще порылся в бумажнике. «Трехмерная фотография молодой женщины. По всей видимости, жены. Фотоснимки ребенка».
Все молчали.
«В общем, — нарушил тишину Бабл, — ничего ценного для нас. Никакой информации».
Он закатал левый рукав Рассела.
«Часы Омега с автоматическим заводом. Хорошая вещь». Он чуть выше задрал коричневую ткань. «Татуировка на внутренней стороне предплечья. Хм, странно. У меня точно такая же и на том же месте».
Он провел по руке Рассела и прошептал. «Персус-9».
Затем расстегнул собственный обшлаг и закатал рукав. «Все увидели точно такие же буквы».
«И у меня на лодыжке», — сказал Сет. «Странно», — подумал он. «Я давно уже не вспоминал об этой наколке».
«Откуда она у вас?» — спросил Бабл. «Я позабыл, где приобрел свою. Очень уж давно это было. И не припоминаю, что она означает. Похоже на военную опознавательную метку. Возможно, это географическое название. Военный объект на Персусе-9».
Взгляд Сета скользнул по остальным поселенцам. Каждому было явно не по себе.
«Такие отметины есть у всех нас», — вымолвил Бабл, положив конец очень долгой паузе.
«Может, кто-нибудь припомнит, где и когда обзавелся своей наколкой?» — осведомился Сет. «Или почему? Или каков ее смысл?»
«В ту пору я был еще ребенком», — сказал Фрейзер.
«Ты никогда не был ребенком», — возразил Сет. «Что-то я не пойму». Мэри озадаченно посмотрела на мужа. «Его нельзя вообразить ребенком, вот что я имел в виду».
«Но ты сказал по-другому».
«Да какая разница, как я сказал?» — вспылил Сет и тотчас взял себя в руки. «Итак, у нас есть еще одна общая черта — надпись на теле. Вероятно, такая же татуировка была и у погибших, Сьюзи и остальных. Что ж, налицо неприятный факт. У каждого из нас существует пробел в памяти. Иначе бы мы знали, откуда взялись эти татуировки и что они означают. Знали бы, что такое Персус 9 или, на худой конец, когда были сделаны татуировки. Боюсь, это подтверждает гипотезу о нашем безумии и преступных наклонностях. Видимо, отметины мы приобрели в здании, находясь в заключении. Воспоминаний о том, что мы там были, у нас не сохранилось, значит, наколки сделаны там». Он размышлял вслух, позабыв о том, что его слушают. «Как в Дахау. Мне думается, крайне необходимо понять их смысл. Это будет первым серьезным шагом к разгадке, кто мы такие и для чего предназначен наш поселок. Но кто подскажет, как узнать, что такое Персус 9?
«Можно запросить справочный блок шутихи», — сказал Так.
«Можно», — кивнул Сет. «Попробуем. Но я предлагаю сначала потолковать с Тенчем. И хочу при этом присутствовать. Возьмете с собой?»
«Если меня бросят здесь», — промолвил он мысленно, — «я буду убит. Как Белснер».
«Я позабочусь, чтобы тебя перенесли на шутиху», — пообещал Бабл. «Но с единственным условием. Сначала мы поговорим со справочным блоком корабля. Если от информатеки будет прок, незачем отправляться в такую...»
«Прекрасно», — согласился Сет, зная, что корабельная информатека ничем помочь не сможет. Под руководством Тага поселенцы перенесли Сета на шутиху и устроились на ней сами. Вновь оказавшись за консолью управления, Сет нажал кнопку справки.
«Да, сэр», — проскрипел механизм.
«Что ты можешь сказать о надписи «Персус 9»?» Ровный гул, затем голос компьютера. «Информации о Персусе 9 не имею». «Будь он планетой, у тебя бы были сведения о нем?»
«Да, если бы ими располагало руководство западного межпланета».
«Спасибо». Сет отключил справки. «У меня было предчувствие, что здесь мы ничего не узнаем. Есть и другое предчувствие. Тенч скажет нам все. Возможно, он для того и существует, чтобы ответить на этот вопрос», — произнес он мысленно. «Я поведу корабль», — вызвался Так. «Ты серьезно ранен, ложись».
«Куда я лягу? Тут яблоку негде упасть».
Поселенцы потеснились, и Сет с наслаждением перебрался на пол. Повинуясь Тагу, шутиха ринулась в небо.
«Пилот-убийца», — вяло отметил Сет. «А рядом убийца-врач и моя жена-преступница».
Он закрыл глаза. Шутиха летела на поиски Тенча.
«Это здесь», — подал голос Фрейзер, следивший за экраном. «Сажай корабль».
«Пожалуйста», — добродушно откликнулся Так. Стоило ему чуть шевельнуть шаром штурвалом, как шутиха резко пошла на снижение.
«Как думаете, нас заметили?» — нервно спросил Бабл. «В здании».
«Не исключено», — сказал Так. «Не возвращаться же с пустыми руками», — поспешил вмешаться Сет.
«Это уж точно», — кивнул Так. «Но об этом и речи не идет».
Управление шутихой давалось ему легко. Корабль вышел из пике на пологовую кривую, мягко опустился на землю и застыл.
«Помогите выйти», — попросил Сет.
В голове гудело, как будто через мозг пропускали ток частотой 60 Гц. «Это от страха», — подумал он. «Нервная дрожь. Рана тут ни при чем». Его осторожно вывели из корабля на иссушенную, покрытую жесткой коркой землю. Тянуло гарью. Мэри остановилась и отвернулась от ветра, чтобы высморкаться.
«Где река?»
— спросил, озираясь, Сет. Река исчезла. «Мы прилетели куда-то не туда», — подумал он. «А может, Тенч перебрался в другое место?» И тут он увидел Тенча. До него было рукой подать. Существо ухитрилось почти полностью слиться с местностью.
«Как пустынная жаба», — отметил Сет, которая зарывается в песок.
Бабл быстро писал на клочке бумаги. Закончив, протянул его Сету на утверждение. «Что такое Персус-9?» «Годится». Бумажка прошлась по рукам, все кивком выразили согласие. «Хорошо». Сет постарался придать голосу твердость. «Положи перед Тенчем». Огромный шарообразный сгусток протоплазмы слегка заколыхался, словно ощутив присутствие людей. Потом, когда перед ним положили листок, задрожал. «Как будто хочет уползти от нас», — подумал Сет. Тенч раскачивался взад и вперед, всем своим видом выражая смятение. Кое-где он даже потек. «Что-то неладно», — осознал Сет. «В тот раз такого не было».
«Назад!» — Бабл схватил Сета за здоровую руку и потащил прочь.
«Боже мой!» — воскликнула Мэри. «Он делится!» Она повернулась и бросилась бежать под прикрытие шутихи.
«Она права». Фрейзер тоже отступил.
«Похоже, он вознамерился...»
Начал Бабл, но тут Тенчи спустил протяжный стон. Тварь колыхалась, меняя окраску. По серой луже, окружавшей ее, разбегались волны. Затем на глазах у ошеломленных поселенцев Тенч стал делиться. Сначала на две, затем на четыре части. Спустя мгновение разделилась каждая четвертушка.
«Похоже, он рожает!»
— выкрикнул Фрейзер, перекрикивая за могильный стон, который с каждым мигом звучал все громче и пронзительней.
«Нет, не рожает!»
— возразил Сет. «А просто разрывается! Мы убили его своим вопросом. Он знал ответы, поэтому был уничтожен. Навсегда!» И тут Тенч взорвался. Некоторое время поселенцы не могли вымолвить ни слова, просто стояли и смотрели на ошметки Тенча. Желеобразную массу разбрызгало далеко вокруг. Наконец Сет сделал несколько шагов вперед. Его спутники, отбежавшие к кораблю, робко возвращались, посмотреть на дело рук своих. «Почему?» — возбужденно спросила Мэри. «Почему от такого простенького вопроса это компьютер?» — коротко ответил Сет, различивший среди желе детали электроники. Провода, транзисторы, печатные платы, кристаллы, электронные схемы. Тысячи и тысячи деталей, рассыпанных по земле, как мелкое китайское печенье, которое еще называют дамским. Да, восстановить Тенча уже невозможно. Интуиция говорила Сету, что конструкторы позаботились об этом.
«Выходит, он был неорганическим», — произнес ошеломленный Бабл. «А вы, Морли, ничего не подозревали?»
«Было предчувствие, но ложное. Я думал, он единственное живое существо, способное нам ответить». «Боже, как я ошибался!» — воскликнул Сет про себя.
«В одном ты прав, Морли», — вступил в разговор Фрейзер. «По всей видимости, этот вопрос ключевой. Но куда нам теперь идти?»
Земля вокруг Тенча дымилась. Похоже, желеобразное вещество и компьютерные детали вступили в экзотермическую реакцию друг с другом. Дым выглядел зловеще. Сет вдруг, вроде бы ни с того ни с сего, осознал серьезность ситуации.
«Да», — произнес он мысленно,
— «цепная реакция. Мы начали ее, но остановить не в силах. Как далеко она зайдет?» Он помрачнел. От Тенча по земле расползались черные трещины. В них пузырилась густая жидкость, которой истекала агонизирующая тварь. Откуда-то издали доносился глухой ритмичный звук, как будто взрыв пробудил кого-то огромного, злобного, омерзительного.
«Боже мой!» — воскликнул потрясенный Фрейзер. «Морли, что ты наделал своим вопросом?»
Он неуклюже, как разладившийся робот манипулятором, обвел вокруг себя рукой.
«Тут все рушится!»
Он был прав. Землю разрывало. Еще немного, и негде будет стоять.
«Шутиха!» — вспыхнуло в мозгу у Сета. «Скорее на борт!»
«Бабл!»
— хрипло выкрикнул он.
«Возвращаемся на корабль!»
Но Бабл исчез. Всматриваясь в клубы дыма, Сет не видел ни его, ни остальных. Они уже на корабле. Сообразил он и поспешно двинулся к шутихе.
«Даже Мэри! Подонки!»
Шатаясь, он добрался до открытого люка. Рядом по земле протянулась черная трещина. Еще мгновение, и ее ширина достигла 6 футов. Вправо и влево от нее, ветвясь, побежали трещины поуже. Секунда, и вот уже под ногами Сета бездна. В ее глубине кто-то шевелится. Огромная, безглазая, скользкая тварь корчится во мраке, источая зловоние и не обращая внимания на Сета.
«Бабл!»
— придушенно крикнул он и, превозмогая головокружение, шагнул к шутихе. Внутри — ни души. «Один как перст», — подумал он. Шутиха вдруг затряслась и накренилась. Земля под ней вздыбилась. Заморосил дождь. На тело посыпались едкие капли. Не вода, а какое-то другое, куда менее безвредное вещество. Капли жгли кожу. Цепляясь здоровой рукой, Сет валился в люк и некоторое время стоял, астматически дыша и кашляя. Куда подевались остальные? Ни единого следа. Он подполз к обзорному экрану. Снова корабль заходил ходуном, и Сет понял. Его затягивает в бездну. «Прочь отсюда! Скорее! Искать Мэри и остальных уже нет времени!» Он включил двигатель, затем вцепился в шар штурвал, и шутиха с единственным пассажиром на борту метнулась в темное, угрюмое, несущее угрозу всему живому небо. Сет слушал, как по корпусу лупит дождь. Странный дождь. Как кислота. А вдруг она разъест обшивку и уничтожит меня вместе с шутихой? Он уселся поудобнее и увеличил масштаб изображения на экране. Повращал камеру, одновременно выведя шутиху на круговой маршрут. На экране появилось здание. Совсем рядом с ним бурлила вышедшая из берегов река. Волны, желтые от взбалмученной грязи, лизали стену. Перед лицом последней опасности здание перекинуло временный мост через реку. На мосту Сет увидел мужчин и женщин. Боже, какие они дряхлые! Белые, слабые, как измученные лабораторные мыши. Шаг за шагом они продвигались над кипящей бездной. «Идут туда против воли», — догадался Сет. «Кто они?» Всмотревшись в черты одной из старух, сгорбленной, испуганной, жалкой, он узнал собственную жену. Следом за ней семенила Сьюзи Смат. А вот доктор Бабл. Да, теперь Сет узнавал их всех. Неда Рассела, Бена Толчефа, Глена Белснора, Уэйда Фрейзера, Бетти Джо Бэм, Тони Дункельвельта, Игнаца Тага, Мэгги Волш, старого Берта Кослера. Он не изменился. Все та же ходячая развалина. Роберто Рокингем и, наконец, Мэри. «Их захватил разрушитель формы», — сообразил Сет, — «и превратил в старцев. И теперь они возвращаются туда, откуда пришли. Насовсем, чтобы умереть там». Корпус корабля вибрировал. Снова и снова раздавался ляск, как будто снаружи по обшивке стучали кувалдой. Сет поднял шутиху повыше и скрежет утих. «Что это было?» — подумал он, снова прикипая взглядом к экрану. Здание рассыпалось. Обломки, пластик вперемешку с металлом, крутясь, взмывали вверх, словно подхваченные ураганным ветром. Хрупкий мост через реку обрушился, и те, кто по нему ступал, вместе с обломками полетели в ревущую грязную воду. И исчезли. Здание тоже погибло. Старцы не нашли в нем спасения. «Я один уцелел», — осознал Сет. С горестным стоном он повернул штурвал. Шутиха сорвалась с налетанной траектории и по прямой устремилась к поселку. Внезапно двигатель заглох. Теперь Сет не слышал ничего, кроме щелчков дождевых капель о корпус. Шутиха теряла высоту, падая по пологой кривой. Смежив веки, он сказал себе: «Я сделал все, что мог. Держался до конца. Больше от меня ничего не зависит». Шутиха ударилась и заскользила по земле. Сета сбросила с кресла на пол. От корпуса отлетело несколько секций обшивки, в пробоины хлынул едкий дождь. В мгновение ока Сет вымок до нитки. Разлепив горящие веки, он увидел на одежде прорехи с обугленными краями. Ядовитое вещество пожирало его тело. Мысль об этом длилась долю секунды. Казалось, время на борту шутихи остановилось. Корабль то катился, то скользил носом вперед по равнине. Сет не испытывал больше ни страха, ни горя, ни боли. Ровным счетом ничего. Как бы со стороны, наблюдая за гибелью шутихи и своей собственной. Наконец корабль замер. И наступила мертвая тишина,
если не считать шума дождя. Сет лежал неподвижно, наполовину погребенный под обломками консоли управления и обзорного экрана.
«Господи!» — подумал он. «Ничего не осталось.
Того и гляди, земля разверзнется и проглотит шутиху вместе со мной. Но мне уже все равно, потому что я умираю. В пустоте, бессмыслице и одиночестве. Как и все, кто погиб до нашей последней встречи с Тенчем. Заступник, заступись за меня. Займи мое место. Умри вместо меня». Он ждал. И слышал только стук капель.